Объяснение реакции, наступившей в последние годы Александрова царствования, ищут во внутреннем душевном состоянии государя. Кажется, вернее, наоборот, объяснение внутреннего душевного состояния его искать в наступившей реакции, не русской, а общеевропейской, потому что русская – только отражение общеевропейской, только волна этого отлива всемирно-исторического. Не Александр поднял волну, а он сам был поднят ею. Его трагедия не личная, а всечеловеческая. И надо удивляться не тому, что реакция овладела им, а тому, что она не потушила в нем света религиозной правды окончательно. Вот один из лучей этого неугасимого света. В путешествии по югу России в 1818 году сопровождал государя в числе других лиц свиты статс-секретарь Марченко. В Киеве, когда государь уже садился в коляску, отправляясь в дальнейший путь к Варшаве, повествует Марченко, предстали перед ним до 30 мужиков с просьбой. Спеша отъездом государь приказал мне переговорить с ними, а сам уехал. Это были посланные от молокан и духоборцев, которые, поселенцы на молочных водах в Таврической губернии, между нагайцами и колонистами. Они жаловались на притеснение генерал-губернатора графа Лонжерона. По приезде в Варшаву я доложил государю обо всем и представил опасения мои насчет развития вредных правил духоборцев. «Я давно знаю о них», — сказал государь, — «и потому поселил их между нагаями и немцами. Там они не могут никого совратить. Их учение вредно и опасно, но я не хочу порабощать совесть. Они отреклись признавать во мне государя, я им дозволил это». «Только бы исполняли обязанности гражданские. Они отреклись присягать, я велел брать с них одно честное слово». Между тем бумаги, поступившие от графа Лонжерона, подтвердили, что он по настоянию духовенства действительно хотел принудить духоборцев к повиновению церкви и государственным постановлениям. Поэтому государь повелел сообщить Лонжерону, чтобы духовные власти и земская полиция не вмешивались в дела духоборцев. «Суд по-дурному, неправедный и невечный суд, вечный и праведный, только по-хорошему». Если положить на одну чашку весов всю реакцию Александрова царствования, а на другую эти слова о свободе совести, то еще неизвестно, какая из двух чаш опустится. Прошло почти 100 лет, как эти слова сказаны, а то, что в них России завещано, все еще не исполнилось. Давали, давали, а все-таки не дали так, как он хотел и мог бы дать. Для русского народа, религиозного по преимуществу, свобода совести – начало всех свобод. Без освобождения религиозного нет России путей к освобождению политическому. Александр не начал русского освобождения религиозного, потому что времена еще не наступили, но огненный язык откровения, которым начинаются все свободы, откровение о свободе совести уже загорался над ним. Вот вечная слава его, вечный венец, и вот за что добром помянет его русский народ». И уже поминает легенда о Федоре Кузьмиче, поминание народное. Какая нужна была любовь не к царю и герою, а к человеку, чтобы создать такую легенду, едва ли не прекраснейшую из всех легенд за последние 2-3 века русской истории. Но автор исследования проходит с такой же нелюбовью мимо этой легенды, как мимо всей исторической правды об Александре. В серьезной исторической работе такие гипотезы лишь смущают и могут порождать легенды, не имеющие ничего общего с историей. Замечает он по поводу намеков Шильдера на возможное тождество императора Александра I и старца Федора Кузьмича, и, приступая к опровержению, легенды заявляет: «Мы вообще не признаем в исторической науке догадок и предположений, которые уместны разве в романах, а предпочитаем опираться на факты, засвидетельствованные документами». Где же, однако, история, которая без догадок обходится? Опыт самого автора наполнен догадками, и притом весьма неудачными. Когда подсовывают нам вместо живого человека деревянную куклу, которая на ногах не стоит, это ведь тоже легенда, и притом самое невероятное. Легенды не история, как облака не горы, но иногда за легендой высшая правда истории, как за облаками вершина гор». Душа народов – предмет истории. Что для души человека сновиденье, то для души народа легенды. Скажи мне, что тебе снится, и я скажу тебе, кто ты. Скажи мне, какие у тебя легенды, и я скажу тебе, какой ты народ. Тщетно доказывает автор то, чему явно противоречат все документы, что Александр никогда не помышлял об отречении от престола. Князь Волконский полагает, что покойному государю действительно приходило на ум отречение от престола, сообщая в дневнике своем князь Меньшиков. «Ежели бы кончина императрицы Елисаветы Алексеевны последовала при жизни его, государь не только отрекся бы от царствования, но в состоянии был удалиться в монастырь. Кажется ясно, яснее нельзя. Почему же мы должны больше верить догадкам автора, чем князю Волконскому? Вот один из тех случаев, когда отрицание легенды само становится легендою. Отвращение от власти, ужас перед властью, как перед грехом смертным, жажда искупить этот грех великим страданием, смирением, унижением, подвигом – такова религиозная мысль легенды о Федоре Кузьмиче, о русском царе, от царства отрекшемся и принявшем рабий знак, ушедшем в народ. От ликующих, праздно болтающих, обогряющих руки в крови, уведи меня в стан погибающих за великое дело любви. Это не легенда, а вечная правда русской совести. Тут сердцу Александра ответило сердце народное. Он так не сделал, но мог бы, должен был сделать так, как Федор Кузьмич. Это самое вечное, верное, подлинное, что есть у нас всех. И кто этого не знает, не любит, тот ничего не знает, не любит в России». По рассказам старца Федора Кузьмича, его как бродягу на пути в Сибирь подвергли телесному наказанию розгами. Ну, неужели можно допустить, чтобы такой человек, как император Александр, мог добровольно согласиться на публичные истязания, спрашивает автор. Русский царь не мог согласиться, а царь небесный мог. Но о Христе-то автор и забыл. Пусть же вспомнит, может быть, тогда и Александра лучше поймет».